Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, сегодня 24 ноября, так что присоединяйтесь к нам, мы готовы вас услышать, и, собственно, таким образом наши эфиры обычно и проходят. Телефон прямого эфира для тех, кто хочет позвонить нам, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно позвонить в любой прямой эфир радио Теос, ну и, конечно же, вот сейчас прямо к нам. 8 800 333 1706. На нашем сайте radioteos.ru вы можете нас слушать и присылать свои сообщения прямо сюда, в студию. Здесь и сейчас мы будем их озвучивать в прямом эфире. radioteos.ru – наш сайт. К вашим услугам. Заходите, читайте. Загляните в раздел «Блоги». Найдите блог нашей передачи. Он называется «Блог Натальи Четвериной». И там можно почитать последние, так сказать, я бы сказал так, сводки с боевых действий. И найти нашу электронную почту. Электронная почта в конце каждого блога есть. Можете пересылать нам свои мысли в любое время, соответственно, когда вам удобно. Ну, а мы уже озвучиваем их в процессе наших прямых эфиров. Итак, наша почта nat.hfth@yandex.ru. Пишите. Но у нас уже есть телефонный звоночек. А сегодня в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Отвечаем на звонок. Алло.
Алло.
Алло, алло.
Добрый день.
Добрый день, вы в эфире. Слушаем вас, Валентина.
Это Валентина Ивановна и Наталья Аркадьевна. Как она себя чувствует?
Наталья Аркадьевна, как вы себя чувствуете?
Ну как, немножко получше, чем вчера. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, вы хотели сделать объявление, да. Ну как вы всегда это делаете насчет музыки. И я просто сразу хочу вам напомнить, вы вчера мне рассказали одну историю, ну связанную с вами, с тем, как вы приглашаете людей на вот эти концерты в церковь. И, пожалуйста, у меня к вам большая просьба, пожалуйста, Валентина Ивановна, поделитесь и с нашими слушателями тоже вот одним из таких случаев, просто еще потому, что, помнишь, Сергей, вчера написала нам наша слушательница, по-моему, Любовь, и она как раз говорила о том, что очень важно вот эта ответственность человека за то, что происходит, вот как вот он живет, ну, мы говорили об этом, да, и дела любви. И вот мне очень хочется, чтобы Валентина Ивановна поделилась с нами, ну, вот хотя бы вот ту историю, Валентина Ивановна.
Хорошо, обязательно. Дорогая Наталья Аркадьевна, прежде всего, прежде чем сказать историю, я хочу пригласить всех уважаемых, дорогие гости столицы, и вот слушатели, пожалуйста, приходите, мы вас будем ждать 27-го, в это воскресенье, 27 ноября, в 15 часов вечера состоится концерт органной музыки. Вот я сейчас как раз вот здесь вот прочитаю. Это вход свободный. Приглашайте, пожалуйста, своих друзей и близких. Здесь, значит, написано на билете: церковные музыкальные вечера каждое последнее воскресенье. Начало 15 часов. Это орган Московской церкви, уникальный памятник немецкого романтизма 19 века, работа известного в Германии мастера Эрнст Ровера, основанная с 1857 года по 1923 года. Он имеет 38 регистров, распределенных на трех мануалах, и педали. Пневматическую трактуру по количеству регистров занимает третье место в городе Москве. После органов, установленных в концертном зале имени Чайковского, в Большом зале консерватории. И по счастливому стечению обстоятельств, он никогда, орган наш, не подвергался каким-либо перестройкам. И потому сохранил до наших дней свой первозданный звуковой облик. И в 1990 году инструмент поставлен на учет как памятник истории и культуры. Значит, адрес запомните, пожалуйста, запишите себе на память. Малый Трехсвятительский переулок, дом 3. Малый Трехсвятительский переулок, дом 3. Нас очень удобно найти. От Павелецкого вокзала идут 3 трамвая под номером 3, 39 и Аннушка. Остановка Дурасовский переулок, по счету 8-я остановочка. Выходите из трамвая направо и переходите через Покровский бульвар, попадаете сразу в этот переулок, Малый Трехсвятительский. Дом наш находится, вот церковь, с правой стороны. Всего там идти от трамвая 5 минут. Приглашайте своих друзей и запишите телефончик 8-495-917-51-67. Теперь я хочу сказать, что обычно, как всегда, на метро Пражской, вот где Бог позволит мне, вот я раздавала билеты на органную музыку. Дорогие друзья, ну, это труд очень большой. Приглашать людей, тем более у меня, этот случай, я вам расскажу, что это у меня где-то было зимой. Я так замерзла, потому что билеты ведь все-таки они в руках, и в перчатках неудобно раздавать. И после того, как я раздала билеты, я подошла, там киоск был у нас на подземном переходе, есть киоски. Я подошла, попросила, чтобы мне дали чашечку кофе. И она, значит, мне налила, продавщица, я стою, значит, пью с булочкой. И вдруг я увидела, что вдалеке стоят бомжи. Вы понимаете, кучка бомжей, ну, видно, холодные, они вот так вот кучкуются. Вот. И подошел один бомжик. И, дорогие друзья, если только вы видели, с каким взглядом он смотрел на меня. Вы знаете, я, когда вот выпила, вот когда стала допивать, я смотрю его, думаю, Господи, видно, он, наверное, и денег-то нет у него, и хочет покушать. Да вот как же быть-то? И я спрашиваю, миленький, ты, наверное, хочешь чайку? Он говорит, да, я так замерз. Я продавщице говорю, пожалуйста, будьте любезны, налейте ему там чай или кофе, булочку, я ему говорю, пожалуйста, булочку дайте. Значит, если вы видели, как он кушал эту булочку, как он пил вот это кофе, только он стоит, кушает, а другой бомж увидел издали, тоже подбежал, стоит и смотрит. И стоит, и, знаете, неудобно ему, и с ноги на ноги переминается. А я говорю, миленький, ты тоже, наверное, хочешь кушать? Он говорит, да, и хочется кушать, а денежек-то нету. Ну что там кофе-то, что она там? Это вот было, знаете, я сейчас скажу, года, наверное, 2-3. Подешевле было кофе, сейчас кофе-то подороже. Но я говорю, налейте ему тоже, пожалуйста, кофе. Вот. И вот смотрю, уже и третий подходит бомжик, тоже говорит, и мне тоже хочется чайку. Дали ли чай, и вдруг потом эта продавщица мне говорит, что ж ты делаешь? Зачем же ты их угощаешь? Ты знаешь что? Они не работают, они такие лодыри. А я говорю, нет, извините, пожалуйста. Я говорю, я человек, я пою в московской церкви, в хоре, я говорю, нас учат совсем по-другому. Писание говорит, возлюби ближнюю, как самого себя. Я говорю, вы посмотрите на них, приглянитесь на них, как они одеты. Они не от хорошей жизни. Я говорю, сегодня мы богатые, а завтра, может быть, будем бедные и не знаем, как наша жизнь повернется. Поэтому нужно как-то помогать таким людям. Сейчас холода, вот, дорогие друзья, сейчас вот заканчивается уже ноябрь месяц, и начнутся очень холодные дни, морозы. Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите этим людям. Если вы видите, что они там голодные, или булочку купите, пожалуйста. Она не такая дорогая, а как приятно сделать. Вы делаете добро и для людей, и для Господа. Если есть рукавички там есть запасные, подарите, пожалуйста, им. И я вот смотрю, подошла к ним, я говорю, ребята, ну как вы себя чувствуете? Стала там с ними разговаривать. Я говорю, а ты что ж стоишь такой в пиджачке? Ведь холодно же. А у меня нет, говорит, пиджачка-то. И таким голосом сказал. Я тут же села на автобус, приехала домой. Я говорю, Антоша, у меня муж диакон церкви, Антон Станиславович, заметил, мне Бог хорошего супруга послал. Я говорю, Антон, давай выручай, а что такое? Я говорю, ну как же так, вот стоят сейчас они бедные, мороз, а вот там один съежился, и у него куртки нет. Он говорит, о, как хорошо, а мне сегодня как раз подарили курточку. говорит, она такая малоношенная, но очень красивая. Я говорю, поехали. Сели на, на машину, на форт, приезжаем, даем куртку. Правда, это моя, это мне. Ой, спасибо большое, ой, как хорошо. Вы представляете, как приятным людям, когда их делаешь им добро, они меняются. Они меняются. А почему они меняются? Потому что добро исходит от человека и его меняет. Вот поэтому мы как соль земли, почему Господь говорит, вы соль земли. Но если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Дорогие друзья, давайте помогать. Давайте смотреть на людей глазами Бога. И вы знаете, больше будет света в этом мире, больше будет добра. Поэтому пусть вас Бог обильно благословит. Присмотритесь, пожалуйста. Вот кто может, там и животных покормите, и птичек покормите. Это все наши друзья, потому что мы так устроены в этом мире. Будем больше делать любви и добра. Обильно вас, обильно пусть вас Господь благословит. Ждем вас, милые мои, 27-го на концерт. Я буду вас встречать. Поэтому добро пожаловать. Для вас двери всегда открыты. Концерт идет 1.5 часа. Всего вам доброго.
Спасибо. Спасибо, Валентина.
Спасибо большое.
Так, ну что ж, вот такая история сегодня у нас.
Мы когда с Валентиной вчера говорили, ну, она как раз мне вчера позвонила после передачи, спросила, как я себя чувствую, видно, что-то почувствовала, что у меня какой-то, может быть, голос не такой. И потом как-то вот мы вышли с ней, она вдруг стала мне рассказывать, ну, просто поделилась, как вот иногда раздает билеты, как, а это же, знаешь, как сквозняки, там разные, ты сам знаешь, наши эти подземные переходы в метро, да? И действительно очень сильно дует, и как можно замерзнуть. И когда она мне стала рассказывать, и я еще ей сказала, говорю, Валентина Ивановна, ну что же вы не рассказали? Вот это, допустим, вот об этом не рассказали. И мы с ней вчера, когда говорили, как раз мы пришли к выводу, что вот посмотри, вот она сама продрогла, замерзла, да, и пошла вот согреться немножко. И поэтому, когда она увидела, как замерзли другие люди, вот Господь же говорит, да, что вы хотите для себя, то как бы так же вы поступаете и с другими. Вот, Сергей, вот мне кажется, это вот еще раз такое подтверждение того, как верны слова нашего Господа. Потому что действительно, вот тот человек, который сильно болел, перенес какие-то боли, может быть, какую-то тяжелую операцию или что-то другое, он скорее откликнется на боль другого человека. Вот Валентина Ивановна тогда так продрогла, да, и руки у нее совсем замерзли. Она, смотри, она сейчас говорит, рукавички, да? Она же рассказывала, что она раздавала без перчаток, потому что билеты вроде неудобно, да? И вот у меня такое ощущение, смотри, продрогла, пила кофе, значит, поэтому она увидела этого человека, значит, ему тоже что-то тепленького попить. У нее руки замерзли, закоченели, и она вспоминает о рукавичках, говорит, что если у вас есть рукавички, положите с собой на всякий случай. Вдруг вот так вот вы встретите такого человека и сможете с ним поделиться и кого-то немножко согреть. Все-таки насколько Господь наш, вот он так просто и так точно говорит, видимо, очень хорошо понимая вот это наше внутреннее устроение вот со всех сторон, не только физическое, но вот это духовное, психологическое и так далее. Потому что, дорогие друзья, действительно, вспомните, каково было вам, и тогда скорее вы увидите, как и чем, в чем вы можете помочь другим. Скорее ваше сердце на это откликнется.
Спасибо. Вот эта история, ну, сам рассказ, это он навел мысли у меня такие, ассоциации. Есть такая замечательная писательница, сейчас я вспомню, как ее зовут. Она тоже вот такие истории пишет. Зовут ее Любовь, забыл фамилию, но вспомню, надеюсь. Вспомню, даже отыщу сейчас где-нибудь у меня в телефоне. Вот, она тоже такие жизненные истории. Вот у нее прям целые такие книжки выходят по этому поводу. А, Любовь Меньшова, вот как ее зовут, вспомнил. Можно отыскать. Ее книжки в христианских магазинах есть. Она делает очень дешевые, маленькие такие книжечки, потому что печатает их на свои деньги. Ну, а ходит, как бы, и собирает такие вот жизненные истории и записывает их. Вот, слушая рассказы людей, они ей рассказывают о своей жизни, о том, как что происходило в их жизни, как вот Евангелие в их жизни воплощалось, в реальности. Вот. И очень интересно почитать. Множество у нее разных историй. Вот я читал не так давно одну из таких историй. Она есть, кстати, в интернете. Она, по-моему, одна и есть там в интернете у нее. Все остальное у нее вот в таком бумажном варианте. Называется она «Двор». И вот из такой же серии, как рассказала Валентина. Но только с другими людьми, с молодыми мамами там история происходит, которые гуляют во дворе большого старого такого дома в центре где-то Москвы и так далее. Ну, интересно, почитайте. Вот такие жизненные истории. И вот это вот как раз то, чем нам и нужно делиться. Ну, в свете того, что мы говорили в прошлом эфире, о том, что вот хотелось бы как-то таких живых групп духовного роста, духовного развития. Вот таким образом-то духовное развитие наше происходит, когда мы делимся живыми такими историями, жизненными нашими переживаниями, и это помогает нам расти. Так, у нас есть сообщение, которое прислала Маша. Вот что Маша пишет. «Спасибо вам, Валентина, за приглашение и что поделились той давней историей. И вам, Наталья Аркадьевна, тоже спасибо, что предложили Валентине рассказать. Это нужное дело. Обязательно расскажу на нашей группе». Ну вот, дело пошло. Оно же нужное дело-то. Так что очень хорошо. Вот, собственно, это и называется «Поделись жизнью». Реальностью, в которой мы живем. А если нам нечем поделиться, значит, странная у нас реальность, оторванная от Евангелия, оторванная от общения с Богом. И если мы называемся верующими, а реальность у нас совсем иная, какая-то другая, то возникает вопрос, верующие ли мы? Во что? В кого? Может быть, мы декларируем, что мы верующие в Бога, а на самом деле мы верим в себя, верим в силу, верим в славу, в финансы, там, в деньги. Я не знаю, во что еще мы можем верить. Там. Во что угодно. В свой интеллект, в свои возможности. Ну вот как-то вот так может происходить в нашей жизни. Хотя мы и называться можем кем угодно. И говорить, что мы в церкви даже ходим, что мы верующие, верим, что Бог есть и так далее. Большая разница между тем, что мы декларируем, и тем, что на самом деле есть. Евангелие от Иоанна есть в самом начале, в прологе, замечательные такие слова. Помните, да, Наталья Аркадьевна, там в самом начале начинается Евангелие. Так, в начале было слово, да? Слово было у Бога, и слово было Бог. Сейчас я открою. Вот. И дальше, оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И вот очень интересная фраза, или даже два стиха, которые меня всегда в такой внутренний восторг, что ли, трепет приводят. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот это вот удивительная фраза, что «в нем была жизнь». И эта жизнь стала светом для людей, просвещением для людей, откровением для людей, осознанием, так сказать, самих себя, что ли, даже вот так можно сказать. Удивительно. Такие просто глубочайшие слова. В нем была жизнь. Вот все, что он делал, все было пропитано этой жизнью. И слова его, и дела его. Все несло жизнь в результате. В наше время, когда мы, так сказать, исполнены очень часто ненавистью друг друга, и мир наш полон злобы и несчастья, очень редко встретишь людей, в которых есть жизнь в настоящем смысле слова, которые не отбирают эту жизнь, а наоборот ее укрепляют, усиливают, дают, несут. Вот такие вот истории, про которые рассказала Валентина Ивановна, вот они из этой серии. И серии жизни. Понимаете, мне кажется, мы очень часто не понимаем таких вещей, что Евангелие – это благая весть о жизни. И если мы говорим, что мы верующие люди, то мы должны нести эту жизнь в разных вариантах, в разных формах, я бы так сказал, в разных ипостасях, физической или духовной, или какой угодно. Но тем не менее, и слова наши должны быть жизнью исполнены. И когда мы что-то говорим и делаем, а что это я делаю? Это служит для того, чтобы жизнь у человека стала лучше, чтобы добра больше в ней появилось, любви. Я чем делюсь? Жизнью или своей ненавистью, или своей болью, которая становится для людей еще большей проблемой, и так далее, и так далее. Вот ну, какие-то такие мысли мне навеяла сейчас эта история. Вот как-то так, дорогие друзья. Откликайтесь, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Телефон наш работает, сообщения приходят. Вот Маша нам написала. Пока я ничего нового не вижу, нет никаких.
Но я предлагаю, Сергей, поговорить вот еще о чем. Вчера мы обсудили только одно письмо, которое прислал Тихон Владимирович. И спасибо ему большое за то, что тогда вот он прислал его. И вот мы вчера поговорили, да, о том, он писал там о том, что как-то люди, ну, забывают, что они письмо Господа, что они посланники Господа, как бы представители его в этом мире, да, и они стремятся как бы снять с себя ответственность, что ли, или как-то уйти от нее. И я вчера сначала еще прочитала, оно поменьше было, письмо от Олега, и я сказала тоже то, о чем пишет Олег, но мы не успели об этом поговорить, ну, так у нас получилось, Сергей, а он там очень важный термин употребил, я не знаю, сознательно он в том плане, что знает ли он значение этого термина, или просто как бы у него такой образ сложился, и, знаешь, как иногда бывает, мы что-то говорим, вот как-то мы называем для себя, а потом вдруг оказывается, что уже существует такое понятие, и хотелось бы понять, что за ним стоит, вот за тем, который уже давно существует, да, а мы как бы просто случайно как бы его использовали, даже не зная о его существовании. И вот Олег как раз тоже это сделал. Я не знаю, правда, может быть, он хорошо понимает, что это такое, но когда я сначала так прочитала, думаю, так интересно как. И у меня сразу вот этот вопрос об отношении к ответственности и о желании снять ответственность, он у меня как бы вот совершенно новый взгляд, что ли, на это произошел. Я сейчас объясню, почему. Что написал Олег, о чем он написал? Он в своем письме обозначает вот это состояние молодых людей, но он просто откликается на вот ту историю, которую рассказал нам Борис. Отношения с молодой женщиной, у которой уже есть какой-то мужчина. И вот это отношение такое, что он, вроде бы он ее любит, его устраивают отношения с ней, но он не собирается как бы переходить к более серьезному, он не собирается строить с ней брак, семью и так далее. Его устраивает вот такой, когда, значит, вот он ее любовник. Когда Борис об этом написал. Но я не буду много говорить, потому что те, кто слушали, они слышали. Если кто-то не слышал, можно послушать запись передачи, наверное, когда это было, по-моему, за вторник, наверное, это была передача, где мы о письме Бориса говорили. Но в любом случае, дорогие друзья, вы можете хотя бы заглянуть в мой блог, и там вот в этих вот записях там об этом сказано. И Олег написал о том, что вот такое состояние молодых людей, которые вроде бы и человеком нужен, и в то же время они не хотят себя связывать какими-то узами. И вот и там, ты помнишь, в этом письме было как-то то в одну сторону Борис, то в другую сторону. И мы еще говорили, что как-то, ну это же одно противоречит другому. И что это за серьезные отношения, если человек о браке не думает, предложение делать он не готов. И вот вроде бы и дружба его не устраивает, и то ему не так, и это не так. И его вполне бы устроило, что он остается любовником, но при этом он человек верующий и понимает, что это грех. То есть, ну, какие-то вещи, какие-то вот просто как бы несовместимые просто одно с другим. И вот Олег написал, что такое состояние молодых людей, которые либо не понимают, либо не хотят понимать, что они делают и какова цена их поступкам. И вот это состояние этих людей Олег назвал хаотизацией сознания. Вот этот термин – хаотизация сознания. Олег считает, что таким образом эти люди пытаются уйти от ответственности. Он не считает, что это только для молодых людей характерно. Он говорит о том, что это и вообще и все больше людей как бы вот к этому как бы стремится, может быть, даже неосознанно. И он написал, что есть люди, для которых это, вот это состояние хаотизации сознания, является естественным состоянием. То есть они это делают неосознанно, ну просто вот какой-то такой, знаешь, как бы интуитивно, даже интуитивно или как автоматически, ну как-то вот они пытаются вот уйти, не задумываясь об этом. А есть люди, по мнению Олега, чье состояние хаотизации сознания выбрано ими вполне сознательно. И это помогает таким людям, почему они выбрали это сознательно, потому что они видят в этом выгоду для себя. Это помогает им находить оправдание своим поступкам, действиям, там, словам, мыслям, реакциям, как в своих глазах, пишет Олег, так и в глазах других людей. И потом он добавляет через некоторое время, а возможно даже в глазах Божьих. То есть как они думают, что это будет для них оправданием, в том числе и в глазах Божьих. Так вот, вот этот вот термин хаотизации сознания, ты знаешь, это же на самом деле такой, как бы, это такой термин, который возник, вот когда, так сказать, были, ну, названы или просто начались вот эти всякие информационно-психологические войны. И вот этот термин как раз он возник в связи с этим. И вот этот прием,
из серии еще и демонизации противника там.
Да, демонизация противника, правда. И вот этот прием, он такой очень, ну, как сказать, интересный, что ли, он многопланового как бы использования. Вот когда он используется непродолжительное время, то есть когда работают на эту хаотизацию сознания, чтобы вот привести человека или людей вот в такое состояние, непродолжительное время, да, он помогает, знаешь, что делать? Отвлекать внимание от насущных проблем, от тех вопросов, в которых надо немедленно, срочно разобраться, иначе просто они будут что-то разрушать, приносить какой-то колоссальный вред. Так вот, отвлекают внимание от этих острых, насущных проблем на что-то третьестепенное, там, я не знаю, то, что там на более мелкие, как бы уводят в сторону, чтобы человек вот этими вопросами заниматься не стал. И если вообще подумать, то получается, что сатана-то вообще давно этим занимается. Практически с самого начала.
Ну да.
А второй, вот как его еще применяют, то есть когда вот это такое вот воздействие носит такой, как бы, знаешь, такой, как бы, не знаю, длительный такой характер, да, длительный, что происходит? Вот для нормальной психики она чем как бы характеризуется? Тем, что как-то, значит, человек выстраивает какую-то систему, систему ценностей, систему нужд, как бы иерархии такая, да. И даже когда мы строим планы свои какой-то на день, то мы, наверное, все-таки вычленяем, что надо сделать в первую очередь, ну, может быть, такое либо самое неотложное, либо самое важное, а уже то, что, ну, может подождать, или, может быть, если даже мы не успеем сделать, но это не так будет вредно для нас, мы как-то это вот в другую как бы колоночку такую выстраиваем для себя, ну, мы выделяем, да, то есть какой-то, вот есть вот тут такая систематизация, что ли, в нашем мышлении, в нашем сознании и так далее. Мы выделяем как бы вот эти, не знаю, как уровни или параметры порядка для себя, да, то есть такая самоорганизация, которая помогает нам оценивать значение, важность, не знаю, там разных фактов, каких-то, в общем, разных дел. Так вот, суть вот этого приема хаотизации сознания, когда вот он так как бы длительно на вот такое воздействие, да, вот после многократного повторения каких-то утверждений, вот эти структуры у человека, которые им выстроены, они начинают как бы, знаешь, как расшатываться. Какие-то появляются сомнения, может быть, это не совсем правильно, я их выстроила и так далее. И вот эти ценности, вот эти стержневые, как, например, я их для себя называю, то есть системообразующие вот эти, да, ценности, они ставятся под сомнение. Понимаешь? И очень часто как бы происходит сопоставление людей, ну, не людей, вещей, вопросов, идей несопоставимых, несравнимых, которые вообще лежат на разных шкалах ценностей. И вот ты знаешь, когда я читала вот это письмо Бориса и вспоминала потом его, уже после того, как Олег напомнил об этой хаотизации сознания, слушай, ты знаешь, вот просто это заметно, это видно. И вообще я должна сказать, что почему я решила об этом сказать сейчас и поговорить, и я хочу, чтобы ты сейчас тоже подключился, Сергей. Мы часто, ну, мы говорим как бы в своих терминах, а очень полезно нам бывает иногда употребить и те слова, которые сейчас вошли в нашу жизнь. Вот в частности, вот этот термин хаотизации сознания. И вот посмотри, вот если мы сейчас вот услышали, да, как это, как оно воздействует, как отводит наше внимание от того, что для нас самое насущное, самое важное, да. А ведь действительно размываются понятия, подменяются вот эти наши системообразующие ценности. Даже в том, что происходит с христианством в европейских странах, ну и в нашей стране тоже. Отношения многих, понимаешь, вот то, что, посмотри, ведь еще не так давно, в начале 20 века, там, да, вот, и в 90-е годы, когда у нас такой был, как бы люди заинтересовались верой, христианством и так далее. Но если мы вспомним, насколько были важны эти ценности, как они определяли жизнь людей, да, и государство в том числе, Сергей, и если посмотреть на то, что происходит в мире сейчас, то просто диву даешься, посмотри, просто на наших глазах даже вот эти страны западные, где не было борьбы вот такой, как ну, у нас было вот во времена Советского Союза, ну, как да. Бы, да, вот эта борьба, атеисты, так сказать, у нас везде, да, работали там и так далее, вот, там этого не было. Ну, ты посмотри, как за эти годы вдруг произошли вот эти подмены, да, как стали отвлекать от этих острых насущных проблем, переводить внимание на что-то другое. Понимаешь, как стали разрушать эти вот эти именно системообразующие ценности. И это делается очень легко на самом деле. И, так сказать, работают на это очень и телевидение, и радио, и средства массовой информации, и работники творческого цеха, и спектакли какие-то. Вроде бы, понимаешь, вот ты вот вспоминал недавно про Тангейзера, ну, вроде бы музыка та же, да? Ну, Вагнер написал, да? Сюжет может быть, понимаешь, как? Он может быть, как бы скелет остался, но наполнен он уже каким-то другим вообще содержанием. И подмена происходит, когда вообще даже кощунство против веры, потому что там изображают Христа, как он участвует в какой-то сексуальной оргии. Ну, уже вообще додумались до безумия какого-то. Ну, ты понимаешь, и это вдруг стало возможным. Но подумать, еще в 90-х годах, Сергей, это было недопустимо. А вот сейчас прошло всего-то 20 лет. И посмотри, и вдруг это становится возможным. И вот это действительно, это происходит. И вот, ну, вот этот термин, эта хаотизация сознания, мне кажется, нам надо бы, дорогие друзья, понимать, что это такое, ну, вот, даже вот на том уровне, пускай очень маленьком, на котором я сейчас вам сказала, я думаю, что вы теперь... Скорее всего, если вы будете сталкиваться, ну, с таким очевидным проявлением попыток такого воздействия, я думаю, вы сразу вспомните этот термин и вспомните, что это оружие вот этой самой информационно-психологической войны, на которое направлено и на разрушение государства, и на разрушение общества, и на разрушение семьи, и на разрушение каждого человека. Потому что тогда будет очень легко им вообще манипулировать. Ну вот, передаю тебе слово.
Ага. Ну, в противовес хаотизации что мы имеем? Мы имеем ассоциативное мышление, да, то есть, когда мы естественным образом мыслим нормальным путем, то мы выстраиваем ассоциации, выстраиваем связи. И это самое главное. мы вот так живем, так созданы, так сотворены Богом, что мы имеем вот такое образное, объектно-ориентированное мышление. Что значит объектно-ориентированное? Мы вот что-то рассматриваем или какую-то новую получаем информацию, мы тут же ее во всех ее проявлениях, допустим, какой-то предмет, да, назову, например, сейчас всем известный, да, такую вещь, как апельсин, и тут же здесь и запах, и цвет, и форма, и вкус, и все-все-все. Вот это и есть объектно-ориентированное мышление. Вот сразу мы получаем некий объект в голове нашем, который встраивается в систему уже имеющихся знаний. А когда происходит вот такое явление, как хаотизация мышления, система ломается, как и сказала Наталья Аркадьевна. Умышленно или неумышленно, это же другая сторона вопроса, но ломается. Границы размываются, она становится фрагментарной. Почему говорят даже сейчас о Клиповом...
Сергей, секунду, ты сказал, границы размываются, и понятия размываются.
Ну, конечно, а если границы размываются...
Я просто уточнить, чтобы еще...
Если границы размываются, да, да, значит, да, да, размывается и понятие, потому что понятие, любое, вообще все, что мы имеем в этом мире, оно должно иметь границы. Если нет границ, исчезает сама сущность. Нет того. И поэтому это страшное явление. На мой взгляд, это связано, ну, с двумя вещами. Первое, как вы уже сказали, с какими-то умышленными такими манипуляциями, связанные там с информационной войной, которая сейчас массово, так сказать, применяется для того, чтобы разрушить там какое-то государство или там противников идеологических, как внутри любой страны, так и вовне ее, естественно. Угу. А другая проблема, мне кажется, связана с абсолютизацией свободы.
Да, конечно.
Вот у нас многие, ну, как считают себя, культурные, продвинутые, развитые такие деятели культуры и так далее, они говорят, ну, как же свобода, это же высшее достижение. Мир должен быть свободным. И на Западе это делали, и у нас на эти же грабли наступили.
И при этом смотри, как интересно, да, почему-то вот то, о чем сейчас ты сказал, у меня почему-то сразу в одном направлении мысли пошла, почему только свобода вот этими нашими, так сказать, людьми, которые мыслят себя такой, знаешь, чуть ли не элитой, да, которые, ну, просто они об этом много очень говорят.
Что они передовая интеллигенции и так
далее. Да. Почему только она направлена в сторону разных мерзостей, вот вопрос у меня возникает. Почему в другом-то направлении она у них не работает?
А потому что они подразумевают свободу как вседозволенность.
Да.
Почему абсолютизация? Потому что раздвинем до бесконечности рамки, но этого невозможно сделать в мире, в котором мы живем. А мир взаимосвязан. Это мир взаимосвязей. Нельзя раздвигать рамки вообще до бесконечности. Вообще их нельзя раздвигать, кроме того, что они уже имеют. Почему? Потому что тогда начнутся разрушения вот этих связей, ассоциаций, взаимопроникновения одного в другое, взаимосвязи, взаимоотношений различных. И происходит катастрофа.
Почему они так настаивают на этой бесконтрольности, да?
Конечно.
На этой вот вседозволенности. И чтобы никто не смел судить. Да, вот, ну вот, это же... просто... поразительно какое-то явление. Но при этом, когда люди что-то пытаются сказать, то, что они думают, вот эти люди, да, вот абсолютизаторы, они тут же сразу ощетиниваются, набрасываются, начинают заклевывать, начинают как бы порочить этого человека, обвинять его вообще во всех грехах.
Ну, собственно говоря, уже человечество наэкспериментировалось. Я не знаю, поймет или нет, еще неизвестно. На Западе эти эксперименты ставились вовсю. Там же все пораньше уже началось. Это мы сейчас, так сказать, отзвуки какие-то пытаемся переварить. А там уже пораньше все, сексуальные революции, все, что там у них, свобода слова, свобода мысли и так далее, все. Абсолютная свобода. И ты прав, и я прав, и ты имеешь право, и другой имеет право. Так как же можно совместить диаметрально несовместимые вещи? Если их попытаться соединить, происходит так называемая аннигиляция, уничтожение истины, как бы. Вот к этому, наверное, все и подводится. К разрушению фактически. И цивилизация начинает разрушаться. Если нет системообразующих в факторов. А что это за системообразующие факторы? Что это такое? Это то, что определяет нашу жизнь. Это те рамки, те границы, те скрепы, те, так сказать, фундаменты, на которых стоит и строится человеческая жизнь. Мы не можем висеть в воздухе. Мы всегда пытаемся к чему-то приякориться, присоединиться, объяснить, определиться, найти точку опоры. Иначе мы просто гибнем.
Если... Почему нам так важно, да, вот, Сергей, то, что Господь дает нам как раз эту точку опоры.
Конечно.
И вот этот стержень. И в этом плане мы с вами счастливые люди. Но каким-то образом получается, посмотри, что даже будучи в церкви, будучи верующими людьми, иногда, вот, ну как вот Борис написал о себе, что он верующий человек, он понимает, что он делает грех, но при этом вот почему-то вот этой привязки строгой у него не происходит.
А потому что размыто понятие, опять же. Что значит верующий? А кто такой верующий? Если 19-20 век нам четко еще давал это понятие, верующий – человек, который находится в церкви, он, ну, по крайней мере, если мы берем христианское, да, восприятие, большинство оно было таким, да, то он определенным нормам следует, у него есть определенный кодекс жизненных правил, которые он, так сказать, где черпает? Из Священного Писания. Все понятно, все ясно. Хочешь узнать, какой верующий должен быть и как там все правильно или неправильно у него, иди к Библии, так сказать, ссылка есть. Сейчас размыто это все. И это катастрофа, и это печально. Если у нас нет основания, то очень тяжело что-то сделать в жизни человека. У него нет оснований, у него нет моральных каких-то опор. Есть в Писании такое место. Если разрушено основание, то что сделает праведник? Ничего не сделаешь с человеком. Ему нужно снова, заново выстраивать основание, что есть добро, а что есть зло. Что правильно, а что неправильно. Что хорошо, а что плохо. Вот человек в каком-то таком действительно хаосе находится, где нет никаких границ, а это значит, что нет никакой нормальной жизни и не будет, и впереди только лишь смерть и деградация и разрушение. Вот что ждет такое общество и такого человека. И это беда, большая беда. И когда разговариваешь с людьми, очень часто понимаешь, что на самом деле у них вообще нет никаких оснований. Но такого невозможно выдержать долго, и человек начинает выстраивать свои основания какие-то, он пытается их найти. А эти основания постоянно меняются. Никто не дает создать никакую систему. Вот почему хаотизация? Хаос предполагает то, что как бы вот нет никакой системы. И если это все время происходит так, то человеку, он постоянно меняет свои вот точки опоры. Ему просто необходима эта точка опоры. Без этого он не может жить, без этого. И поэтому мы видим людей, которые сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи, они делают совершенно непредсказуемые вещи. Казалось бы, как же так? Вот он только что вот так вот говорил об этом, так мыслил, и вдруг он действует как-то совершенно противоположно. Мы-то почему не можем никак понять это? Потому что у нас есть некая логика взаимосвязей, ассоциаций, система некоторая в голове. А Священное Писание, например, чрезвычайно системная книга, книга взаимосвязей всех текстов в Библии. Нельзя поэтому ничего добавить, убавить, потому что это начнет разрушать ткань Писания. Это невозможно. Вот. А у этих людей нет такой системы. И поэтому мы иногда никак не можем понять, откуда это, почему это так. Вот как, например, верующий человек может вот жить вот так? А почему не может? Потому что у него совершенно иные предпосылки. Они ничем не связаны, ничем не ограничены. Я хочу, значит, можно. Но представьте, если это довести, ну, дать какое-то развитие такой свободе, тогда государство становится злом в глазах таких людей. Его нужно уничтожить. Тогда анархия – мать порядка. И какой порядок? Сам этот как бы лозунг, он сам в себе абсурден. Потому что никакого порядка невозможно, когда есть анархия. И все рассыпается, все распадается. Вот почему Библия, Священное Писание, она помогает нам сохранить это. Вот жизнь, почему Господь и говорит, я пришел принести жизнь, я есть жизнь, потому что жизнь в этом порядке, Божьем порядке заключена. Если мы его теряем, жизнь исчезает просто. Вот это катастрофа большая. А люди считают, что они избавляются там от какого-то там, значит, пуританства, они освобождаются от каких-то сетей, каких-то тенет, там, от чего-то там, что их так как вериги тянет куда-то, запрещает им развиваться, жить свободно и так далее. Нет, это система безопасности. И если мы ее разрушаем, мы разрушаем себя, весь мир и всю планету, собственно говоря. Это страшно опасно. У нас есть сообщение, прислал нам Тим. Давайте почитаем его.
Тим.
Я потрясен, удивлен в лучшем смысле. Вы стали говорить об этом, и сразу многое стало понятно. Библия и ее чтение предстало не как дань традиции, а то, что необходимо для выживания, чтобы сохранить себя, свою семью и так далее. Даже стал молиться, чтобы вас услышала и поняла или хотя бы задумалась как можно больше людей. Слава Богу, что вы не пропустили этот момент. Благодарность, Наталья, за то, что такие вещи оставляете, останавливайте внимание на них. Вы, пастор и Наталья, отличная команда. Ну, вот так написал Тим. Мы стараемся. Хотя это очень непросто.
Я думаю, что мы просто единомышленники, да?
Ну, за столько-то лет. Так, читаем дальше. Есть у нас отклики слушателей. Юля пишет. Да, беда большая. И это рядом с нами. Если на выпускной моего старшего сына даже речь не шла об алкоголе для ребят, то в этом году на выпускной дочери собирают по 1000 рублей с ученика. И мое возмущение не принимается. Я в шоке от родителей. Вот пишет Юля.
Вот такие перемены, да?
Да, просто.
Фактически получается за несколько лет, Сергей.
Ну, вот мораль и нравственность. При этом мы декларируем, что у нас верующая страна. Некоторые говорят, мы, так сказать, чуть ли не Третий Рим, хранители веры. Вот в чем беда-то. Так, читаем дальше. Снова Юля пишет. Видимо, никуда нам от этого не деться. Мир стареет и беззаконие умножается. Ну, то, что будет умножаться беззаконие, нас предупредили. Как нам с этим жить и какую позицию занимать? Вот вопрос. Так что наша с вами задача, верующих людей, приходится даже сейчас говорить и объяснять эти понятия верующих с библейской точки зрения, становиться островками вот этого нехаотичного мышления, сознания, понимание мира, а как раз систематичного такого, ассоциативного, системного мышления, как его говорят. Так что у нас есть возможности и инструменты для этого. Но и Бог не умер. Бог никуда не исчез. Так, пишет нам Жан. Живя здесь уже около 8 лет, должен сказать, что это происходит и усиливается. Пока вы не стали говорить об этом, было тревожно, непонятно, как такое возможно. А сейчас прям как свет вспыхнул. Ну вот пишет Жан. Ну, может быть, он где-то в Европе живет или еще где-то на Западе, я не знаю. Ну вот так он пишет. Ну, эфир наш закончился. К сожалению, мы должны с вами попрощаться до 18 часов. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.